Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники», и говорить мы сегодня будем о Фетхуллахе Гюлени, исламском проповеднике и личный враг президента Турции, по крайней мере, так его считает и сам Реджеп Эрдоган. Директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Института Востоковедения РАН Амур Гаджиев у нас в гостях. Амур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. 95, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Смс-сообщение, твиттер, даже наш, собака говорит и Москва, и наш телеграм говорит и Москва бот. Турецкие СМИ вслед за властями Турции активно сейчас раскручивают версию о том, что за организацию убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова может стоять именно политический противник Эрдогана Фетхуллах Гюлен. Якобы говорят, что злоумышленник, убийца, был связан с, именно с организацией турецкого деятеля Гюлена. Сейчас он проживает в Соединенных Штатах Америки. И в турецкие СМИ очень много на эту тему сейчас пишут. И подобные публикации мы видели еще летом, когда в Турции произошла попытка мятежа, и тогда Эрдоган обвинил тоже последователей Гюлена и вообще самого Гюлена в том, что он через своих сторонников пытался организовать вот этот путч и, соответственно, сместить или даже убить Эрдогана. Здесь интересно поговорить о том, кто такой Фетхуллах Гюлен и что произошло между ними, потому что, насколько известно, в начале самом становления своей политической карьеры Эрдоган считал, ну, фактически Гюлена своим наставником. Что произошло? Ну, вообще, даже давайте так, насколько сейчас весома персона Фетхуллаха Гюлена, который уже много лет, насколько я понимаю, живет в США?
Ну, здесь нужно смотреть вот не с одного ракурса, да, вот на эту фигуру, поскольку Фетхуллах Гюлен фигура и личная достаточно сложная и неоднозначная. Считаю, что его нужно рассмотреть вот с нескольких ракурсов. Например, во-первых, это нужно понимать, что это продукт напряженной обстановки внутри самой Турции. То есть еще вот он возник в 80-х годах прошлого столетия. С другой стороны, это потенциальный инструмент для проведения вот каких-то западных интересов и внутри самой Турции. То есть это, как было обозначено, своего рода деструктивный элемент проникновения вот в турецкую элиту. То есть я говорю именно вот о движении Хизмета, которое возглавляет Гюлен. С третьей стороны, это, безусловно, нужно признать и отдать должное, это один из крупных интеллектуалов современного мусульманского мира. То есть это однозначно, и это признается не только вот мусульманами, но и такими вот международными изданиями, как Foreign Policy, например. Когда по опросу было, по-моему, в 2010 году, когда по итогам опросов он занимал там передовые позиции, чуть ли не первое место.
Вы когда говорите, Амур, что Гюлен есть некий деструктив,
да,
который сейчас, и вы упомянули здесь, и западные страны. Давайте тогда начнем сначала. Где Гюлен обучался, какие у него взгляды, и если говорить о Западе, значит, он такой турок-западник, так я понимаю?
Можно и так назвать, это новое поколение, да, вот он родился в глубинке анатолийской, то есть в городе Эрзурум, в провинции Эрзурум, точнее, то есть он в 10 лет уже был хафизом, то есть знал наизусть Коран весь, в 14 лет он выступил с первой проповедью в мечети, в 14 лет, прошу заметить.
Это 55-й год где-то был.
Да, родился он в 41-м году, сейчас ему 75 лет. То есть достаточно такой вот сильный интеллектуал, у него опубликовано более 60 книг, которые практически распространены по всему миру, фактически, то есть они переведены на десятки языков, то есть здесь мы имеем дело с таким вот серьезным интеллектуалом. С другой стороны, вот какие могут быть деструктивные элементы? Следующее. Известно, что его, именно Фетхуллаха Гюлена, обвиняют в создании так называемого параллельного государства, самой Турции. То есть они брали таких вот, можно сказать, детей, школьников, их обучали, давали им свое образование, свое видение, видение картины мира. То есть их обучали своего рода таких вот образовательных центрах, называются, которые медресе, вернее, дерсане. Да, частные школы, где происходит подготовка школьников к экзамену, к своему рода ЕГЭ. То есть вот, но в Турции система, она вот чуть более сложная, чем наша. У нас, допустим, идет 11 лет, то есть в одной школе и университет. Да, у них же это вот 11-летнее образование делится на несколько частей. То есть есть... Илькокул, то есть начальная школа, есть ортаокул, то есть средняя школа, есть лице, то есть лицей. То есть вот они делают акцент именно на школьников, которые обучаются в средней школе, да, это после пятилетнего начального образования, которое уже, у которых уже формируется некоторое понимание того, чего они хотят, да, вот к чему они будут стремиться в своей жизни, да, вот, ну, какое-то понимание уже есть, то есть уже мысли более-менее сформированы, то есть они их, ну, можно сказать, вербуют, можно сказать, как бы приглашают движение Хизмет, сторонники Фетхуллаха Гюлена.
Насколько оно распространено и активно, потому что, по одним данным, в Турции только более 5 миллионов человек, но, с другой стороны, как говорят, этих людей, ну, сложно посчитать, потому что организация фактически, ну, грубо говоря, без юрлица, и человек не ходит с партбилетом и говорит, я из движения Хизмет. То есть посчитать этих людей невозможно. Кто эти люди тогда? Это педагоги, это военные. Кто они?
Вот смотрите, вот на самом деле это и те, и другие, все-таки. И даже многие. Вот смотрите, вот потому что они работают, вот сторонники движения Хизмет, они работают со всеми. То есть они работают со всеми школьниками, которые затем становятся врачами, военными, предпринимателями, судьями и так далее.
То есть сеть,
своего рода сеть, да, фактически, да, вот они их призывают, они их объединяют, с ними работают, у них есть определенные квартиры, где их размещают, когда они находятся уже в студенческих годах, то есть когда учатся в университетах, то есть их называют ишикеведри, то есть такие световые квартиры, вот, ну, так они их называют, то есть это достаточно такая сложная и многогранная сеть, вот, в которую вовлечены не только вот представители конкретной отрасли или определенной профессии. Это такая вот сеть, в которую вовлечены люди практически всех профессий. Они умело, они вот, допустим, их как бы завербовали, начинают с ними работать, и работают, продолжают практически вот всю жизнь с ними. То есть если школьников они собирают в этих квартирах, да, а квартиры эти, они состоят из, допустим, из студентов, да, которые учатся в том или ином в тех или иных университетах. То есть школьники, приходя в эти квартиры, школьники, они получают возможность получить у них вот такое и
соответственно
воспитание, и образование.
Альтернативное видение действительности. Я просто пытаюсь разобраться. Опять я зацепилась за слово «деструктив», которое вы сказали в самом начале нашей беседы. Тогда давайте разберемся. Суть понимание, точнее так, понимание сути государства у гюленистов и, наверное, сути ислама, потому как, насколько я понимаю, у Эрдогана и Гюлена именно в этой точке серьезные расхождения. И, соответственно, понимание сути государства и религии со стороны Эрдогана и действующей турецкой власти. В чем разница?
Вот смотрите, деструктив – это с точки зрения турецкой государственности, с точки зрения вот единого, унитарного, целостного государства.
То есть, на базе религиозной все-таки.
Нет, вот имеется в виду, вот в каком плане деструктив, да, вот представляет это движение. В том плане, что для единого турецкого целостного государства унитарного те элементы, которые, в принципе, построили альтернативную иерархию параллельно турецкому государству, оно уже может считать как бы своего рода и альтернативой, и деструктивом. Почему? Потому что иногда вот та существующая иерархия внутри государства, она не вписывается в ту иерархию, которая существует между сторонниками Гюлена.
Вот где вот в какой точке расхождения?
В той точке, что, допустим, если бывало так в Турции, что, например, когда в рамках одной военной структуры, вот есть генерал и полковник, да, по определению полковник должен подчиниться генералу, да, вот. Но может оказаться так, что в рамках этого параллельного государства, в рамках движения Хизмет, генерал является подчиненным полковнику. И здесь вот возникает вопрос, кто кому подчиняется, и насколько вот эти поручения генерала, отданные полковникам, они будут выполняться в должной мере, в надлежащей мере. То есть здесь происходит, то есть нет своего рода единого такого иерархия, структурного подчинения. Да.
Хорошо, а что касается идеологии, вот здесь тоже интересно. Идеология Гюлена в чем? Потому что Александр Черкун спрашивает, в чем состоит коренное отличие видения Гюленом политики Турции от нынешнего турецкого руководства?
Вот смотрите, нынешнее турецкое руководство, да, вот это своего рода такой конгломерат, такой вот альянс между, с одной стороны, сторонниками национального взгляда, Мили Гюрюш, который...
Националисты?
Нет, вот национальный взгляд – это не националисты, это не серые волки. Сторонники национального взгляда – это те, которые сторонники создания вот своего мусульманского такого, в кавычках, Евросоюза. То есть они в свое время вот под руководством Эрбакана, бывшего премьер-министра, они создали даже вот такую структуру D8, в которую входили мусульманские государства. То есть это своего рода альтернатива Евросоюзу. То есть сторонники этого взгляда, они категорически против вступления в Евросоюз. Так. С другой стороны, мы видим, что в эту же партию входят и сторонники партии справедливости, которые, напротив, являются вот близки к националистам.
Что это же касается... как термин очень часто сейчас употребляют, нео-османская империя, что-то такое. Это вот они, это вот эти вот люди или нет? Нео-османизм, движение?
С одной стороны, да, потому что в основу их внешней политической концепции легла именно вот эта доктрина Ахмеда Давутоглу, профессора из университета Босфор в Стамбуле, который был и министром иностранных дел, затем премьер-министром, вплоть до вот мая сего года. То есть в основу легла именно его концепция, которая заключалась в том, что Турция имеет свою собственную стратегическую глубину, которая... независимо от того, что она выполняет, с одной стороны, роль моста между Европой и Азией, или, там, допустим, между Востоком и Западом, она, независимо от этого, она имеет собственные внешнеполитические интересы в регионе. То есть, такого рода вот он попытался сделать так, что, то есть, придать вот этой теории такие вот элементы самостоятельности, что ли. Угу. Вот, но, как оказалось потом, это и здесь что важно? Здесь важно то, что он вот в рамках этой неоосманской и концепции стратегическая глубина, он использовал вот фактор конфессиональный. Uh-huh. То есть он попытался на основе вот этого конфессионального фактора даже не объединить, а усилить влияние Турции в регионе. То есть, а здесь вот возникает вопрос, да, вот если конфессиональный фактор, если не национализм, да, вот в хорошем смысле этого слова, то есть государственность, да, вот в плане государственности, то есть вот то, что тогда может позволить Турции претендовать на те или иные, на усиление своего влияния в тех или иных регионах. Угу. Неосманизм, конечно же, потому что, как известно, вот существует такой вот национальный обет, да, вот в рамках турецкой внешней политики, согласно которой вот те территории, в том числе и североиракские, в том числе и северосирийские определенная часть, не совсем Курдистан, да, они вот не только касательно вот южных границ Турции, но и в том числе касательно, допустим, определенных участков Грузии, на Балканах, да, вот это все входит как бы в национальный обет, что предполагает усиленное влияние Турции в этих регионах. То есть, вот, в принципе, это и легло в основу этой доктрины «Стратегическая глубина». И именно она, начиная с 2001 года, лежала в основе партии, в основе внешнеполитической концепции партии «Справедливости и развития». Здесь, конечно же, вот мы видим, вот в чем различие, да, между взглядами правящей партии и взглядами Гюлена. Гюлен же придерживается несколько иной точки зрения.
Европейскости.
Все-таки он, с одной стороны, и европейскости, с другой стороны, он предлагает не ограничивать влияние Турции лишь этими регионами. Он предлагает, допустим, с помощью мягкой силы распространить на более такие отдаленные регионы, на более большое пространство влияние вот именно турецкого ислама.
Турецкого ислама. Это значит, это что? Это страны Ближнего Востока, это, наверное, Средняя Азия.
Центральная Азия. Центральная Азия. Это Балкан, и не только. Это и дальше. И что самое важное, это, конечно же, целый ряд регионов России. То есть вот здесь...
Конкуренцию другим странам составлять в этой области. Точнее, попробовать завоевать некий авторитет.
Авторитет, влияние. Ну, в какой-то степени, да, но больше, конечно же, вот как вообще создавались эти школы, да, вот да. Они создавались при помощи вот
и
именно...
И на что? На чьи? Чьи деньги?
Вот здесь опять на чьи деньги, возвращаясь вот опять к тому, к структуре этого движения. Так. Здесь мы видим, что она состоит из достаточно многих таких вот... элементов, да, вот здесь мы видим и как бы и интеллектуалов, здесь мы видим и предпринимателей, здесь мы видим и другие, и политические, и другие бюрократические круги. Угу. То есть это вот такого рода сеть, и здесь вот с каждой отраслью, с каждым как бы, с каждым элементом работают. То есть вот, допустим, есть круг предпринимателей. С ними работает один предприниматель. И в ходе вот определенных собраний, совещаний происходит сбор средств с этих предпринимателей. Это, с одной стороны, как бы кажется, ну, предприниматель, как, зачем он будет просто так платить деньги. Но, с другой стороны, это помогает ему заручиться поддержкой со стороны остальных, входящих в эту сеть. С другой стороны, он получает возможность дополнительного рынка. Mm-hmm. То есть, получается, что такая вот, с одной стороны, казалось бы, самостоятельная сеть, с другой стороны, она вот как бы Ну, такая вот, как бы, внутри все это происходит, и между этими вот различными элементами происходит такое взаимодействие, в результате чего каждый из этих элементов или каждый из даже конкретно, вот, можно сказать, участников этой сети, они получают определенные дивиденды в той или иной плоскости.
Ну, из ваших слов, Амур, я понимаю, что, во-первых, особенной разницы во взглядах, ну, по крайней мере, я не очень увидела. То есть, с одной стороны, сторонники Неоосманской империи из числа государственных деятелей сейчас современной Турции, они настроены на... Ну, имеют такие... настроение, скажем так, планы экспансии и так далее, но в регионе. А то, что вы говорите у гюленистов, ну, фактически то же самое, только шире. Ну, то есть, если государство условно настроено на экспансию, и если это удается, ну, это сложно, наверное, потом остановить. То есть, вот интересно понять, и опять же, вот эти школы, они же и успешно существовали как альтернатива, может быть, каким-то государственным школам, и в течение, там, 15 лет, получается, да, даже больше. Но нерукопожатным Гюлен стал, насколько я понимаю, где-то лет 6-7 назад. И, насколько нам известно, с Эрдоганом у них были довольно теплые и тесные отношения. Так вот, давайте попробуем еще здесь разобраться, что их связывало и что в конечном итоге стало причиной разлада.
Вот смотрите, вот если исходить из того, что происходит на международной арене, да, вот на международной арене получается, что вот с одной стороны идеология прогосударственная турецкая, с другой стороны альтернатива. Это вот правящая верхушка, правящая партия, Эрдогана, в частности, это не нравится, поскольку это создает как бы
дисбаланс,
да, вот, и отсутствие вот четкой иерархии внутри. То есть получается, что не все структурировано и не все подчинено как бы правящим властям.
Могут услышать не только Эрдогана, могут услышать Гюлена, он понравится и так далее.
Так, да, тоже. С другой стороны, что их объединило? Их объединило, на мой взгляд, это то, что, во-первых, смотрите, вот 99-й год, да, небольшой кризис в стране, экономически. С другой стороны, мы видим, что последовал за ним политический кризис в стране, в Турецкой Республике. И возникает на этой почве, возникают, как бы, ищут реальные альтернативы, которые могли бы возглавить Турецкую Республику. Проходят всякие вот исследования и так далее, и оказывается, что турецкий электорат, он готов отдать свой голос не за кемалиста, да, вот, не за приверженца принципов Ататюрка, а именно за умеренного исламиста. Здесь Эрдоган создает партию, но испытывает критическую нехватку в кадровых ресурсах. Почему? Потому что сам Эрдоган с Абдуллахом Гюлем, они откололись, сами откололись от тогда еще от Эрбакана, от партии Эрбакана, да, вот Фазилет и так далее.
Произошел раскол внутри политической элиты. Я прошу прощения, Амур, нам нужно прерваться на информационный выпуск.
Да.
Продолжим через три недели. Нет, не три недели все-таки. Три минуты, простите. Директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Института Востоковедения РАН Амур Гаджиев у нас в гостях. Говорим сегодня о Фетхуллахе Гюлене. Что это за человек, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает своим личным врагом? Новости.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». У нас в гостях директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Института Востоковедения РАН Амур Гаджиев. Мы говорим о Фетхуллахе Гюлене, исламском проповеднике, который сейчас находится, ну, много лет уже находится, по сути, в изгнании. Хотя Турция, насколько мы понимаем, добивается от Соединенных Штатов выдачи этого человека, обвиняя его сначала в провоцировании, в организации фактически попытки путча летом этого года, и теперь в СМИ появляются публикации, что турецкие власти считают Гюлена человеком, который каким-то образом связан с... может стоять, точнее, за убийством нашего русского посла в Турции, потому как злоумышленник, убийца посла, был связан, как пишут турецкие СМИ, вот с этой организацией инакомыслящего турецкого деятеля Фетхуллах Гюлена, а движение «Хизмет». Мы остановились с вами, Амур, на том, что все-таки что-то связывало поначалу Эрдогана и Гюлена, и фактически политический вес, и высокое политическое положение в руководстве страны, и фактически руководителем государства Эрдоган стал, ну, не без помощи Гюлена, как представляется.
Да, действительно так, и даже более того, ехали, летали представители правящей партии, да, вот партии «Справедливости и развития» к Гюлену, получали от него своего рода такое благословение, да, это действительно было. Действительно было, но это было потому, что в самом начале, как партия Эрдогана, да, вот партия «Справедливости и развития», у них не было соответствующих человеческих ресурсов, да, потому что они выиграли, да, вот они одержали победу в ходе выборов, но кем это все заполнить и с кем работать, они не знали. Им нужен был союзник. Поскольку они сами были отколоты от партии Эрбакана, то рассчитывать на поддержку Эрбакана им не приходилось. Поэтому они и решили задействовать вот в качестве таких вот кадровых элементов именно вот ресурсы движения «Хизмет». На этой почве и пошло сближение. С другой стороны, мы видим, что и самому движению «Хизмет» было необходимо покровительство со стороны государства, да, вот, чтобы еще более проникнуть, еще более распространить свое влияние не только в стране, но и за ее пределами.
Получается, Эрдоган поначалу не видел какой-то опасности от движения «Хизмет» и самого Фетхуллаха Гюлена, если при нем действовали вот эти школы, было влияние и в политике, насколько мы понимаем, потому что там, по-моему, какие-то представители армии были из движения «Хизмет», открыто об этом заявляли.
Он не видел угрозу в движении «Хизмет» до тех пор, пока не понял, что сможет обойтись и без них. То есть, смотрите, вот в 2002 году партия приходит к власти, в 2004 году она находится на пике, да, вот на пике славы, начинается переговорный процесс о вступлении Турции в Евросоюз, в 2007 году начинается такой процесс по отстранению в рамках процесса Эргеникон, по отстранению военных кемалистов от своих должностей, то есть, и уже в 2009 году он видит, что уже, в принципе, стоит на пике славы, может себе позволить не совсем такие вот нелицеприятные высказывания на международной арене, в том числе в отношении Израиля, да, вот, и уже как бы может проводить собственную внешнеполитическую линию.
Не похоже ли это на традицию, наверное, может быть, средневековую какую-то, когда турецкие султаны, ну, фактически восшествуя, и когда они приходили на престол, становились руководителями государства, ну, просто ликвидировали своих оппонентов?
Здесь нужно подметить, что вот у самого Гюлена таких политических амбиций не было. То есть он не создавал партии и так далее. То есть здесь не то, что оппонент, здесь можно назвать его таким вот, ну, в кавычках, конечно же, шейхуль-исламом. То есть таким как бы богословом, чьи теоретические разработки вполне можно применить в этой концепции стратегическая глубина, да, вот в неоосманской концепции. То есть в этом плане, да, он пользовался определенным авторитетом. И здесь, конечно же, да, прослеживается, вот, можно сказать, ревность Эрдогана в том, что он видел, что определенные теоретические разработки Гюлена, они пользовались большей популярностью, чем его собственное видение в турецкой внешней политике. То есть в этом плане какую-то параллель можно провести. Но нужно понимать, что на какие-то политические эти... каких-то политических планов у Гюлена не было, то есть и здесь, скорее всего, как бы давние, то есть верх одержали вот именно давние планы милли-гюрюшевцев, то есть сторонников национального взгляда Эрбакана. То есть именно между гюленистами и сторонниками национального взгляда существуют глубокие противоречия.
Как и гюленисты здесь... относятся, и сам Гюлен, я прошу прощения, относится к курдам? И вообще проблеме?
К проблеме, куртки. Они считают, что существует такой вопрос, такая проблема в Турции, и действительно гюленовцы пытаются решить эту, то есть в свое время даже они организовали такие инициативы по урегулированию курдской проблемы мирными средствами, то есть действительно это была в какой-то мере инициатива, можно сказать, и Гюлена в том числе.
То есть они не считают их террористами? Или
здесь курдов как таковых и правящая верхушка тоже не считают террористами. Здесь речь идет о рабочей партии Курдистана, да, прокурдской. То есть вот именно их теракты, именно их характер, их деятельность и вызывает недовольство правящих партий. Потому что на самом деле вот они ведут борьбу с рабочей партией Курдистана уже на протяжении более 30 лет, то есть с 1984 года, если не ошибаюсь. То есть здесь мы видим, что в 11-12 годах вот начались попытки, да, вот при инициативе, можно сказать, вот Гюлена решить эту проблему, курдскую проблему мирными средствами. И именно вот с помощью установления диалога между Анкарой и правящими кругами именно вот этого военизированного движения, да, вот военизированной группировки рабочей курдского движения, то есть рабочей партии Курдистана. Потому что, как известно, что само курдское движение, да, которое пытается вот...
отстоять право на свою государственность?
Ну, отстоять свои права на определенные, как бы, на определенные вещи, но, допустим, вот есть... То есть оно тоже состоит из двух частей. Есть радикальные группировки, да, это рабочая партия Курдистана, это соколы Курдистана и так далее. Есть политическая партия, партия демократии мира. Партия, демократическая партия мира. Да, вот, то есть... Халкларин Демократия партия. То есть партия...
Ну, как можете дословно народ, не переводить.
Да, да. То есть вот... То есть политическое движение этого... Политический, да, как бы, вариант курдского движения.
В какой момент обострились у них отношения? Вы упомянули, что опять про глубокие противоречия, которые у них возникли к началу, получается, 2000-х годов. А что потом? Что стало вот точкой невозврата в отношениях Эрдогана и Гюлена самого?
Точка невозврата, вот, по крайней мере, то, что вылилось, да, вот, наружу, это, на мой взгляд, можно считать, что их противоречие вот в рамках поддержки флотилии свободы.
В
2010 году, да, вот, когда на теплоход «Мавив Мармара», израильский спецназ, да, вот, он...
Там как погибли 10 человек,
да, был шторм. Погибли 10 человек.
Ну, насколько известно, Гюлен убеждал Эрдогана попросить разрешение у Израиля на проход,
да, да,
на право сгрузу в сектор Газа.
Да.
Эрдоган не последовал его советам.
Совету, да.
И, соответственно, как писали, опять же, и высказывали мнение, что это была все-таки ошибка Эрдогана, но он ее так и не признал, и после этого пошло-поехало. Правильно понимаю?
Да, после этого пошло-поехало, и самый такой серьезный удар, это в конце 2013 года, это в связи с коррупционным скандалом, в результате которого своих постов лишилось 10 министров. На тот момент существовавшего Кабмина. То есть это очень большое число. Тогда в этом коррупционном скандале был замешан даже и сын Беляль Эрдоган, то есть сын Эрдогана. То есть это такой был серьезный удар по авторитету Эрдогана, по правящей партии, после которого стало уже окончательно понятно, что никакого примирение между Гюленом и Эрдоганом уже быть не может. То есть после этого пошли события вокруг парка Гези, да, вот эти вот восстания, которые затем прокатились по всей стране практически. То есть и после чего вот начались такие масштабные чистки, в том числе и правоохранительных структурах, а также бюрократических, ну и так далее. То есть во всем госаппарате. То есть вот это все говорило о такой борьбе между ними. И вот не совсем то, что недавно произошло, это попытка госпереворота, за которым, возможно, стоят и более глубокие силы, да, вот на Западе в том числе. Но Эрдоган же, он обвиняет именно вот эту структуру Хизмет, поскольку именно сторонники этого движения вот могли организовать такое, и могли, и у них были на то вполне как бы реальные возможности, и как раз под подозрением оказались именно те люди, которые находились вот в тесном контакте со сторонниками движения Хизмет.
Гюлен, находясь в Соединенных Штатах Америки, насколько я понимаю, ему просто дали возможность уехать, или он убежал?
Дали возможность,
конечно. Дали возможность уехать. Насколько его влияние сейчас сильно, и можно сказать, что да, Гюлен управляет вот этими людьми в Турции, там 5 миллионов человек, как говорят.
Опять-таки, вот возвращаясь, да, вот к движению Хизмет, это вот своего рода сеть.
А он и как символ, что ли, у них?
Он как, вот именно, как символ. А. То есть они, допустим, на своих вот совещаниях, на своих собраниях, они слушают его проповеди, они ставят его в пример, да, вот, то есть это своего рода, как бы, даже, ну, такой вот крупнейший, можно сказать, интеллектуал для них, то есть крупнейший мыслитель современности, в плане вот крупнейший мусульманский мыслитель, да, вот для них. То есть вот он, на самом деле, он своего рода вождь, он символ, да, вот, и говорит, что он непосредственно давал какие-то поручения, но он просто физически не смог бы это делать, но, тем не менее, вот эти сторонники, его сторонники и само движение Хизмет, оно, в принципе, может позволить себе и справляться, в том числе без него. Как бы это уже, да, он символ, да, он голова всего этого, но настолько все уже глубоко и настолько все переплетено, что этот механизм, что вся эта структура, вся эта сеть, она вполне себе действует без его непосредственного участия. Поэтому ждать конкретных поручений именно от него и ждать того, что именно он именно причастен к тем или иным событиям, да, в том числе и к убийству, да, вот к трагическому инциденту, к убийству нашего посла, то есть не приходится. То есть здесь нужно говорить о такой сети и здесь вот нет такой вот личной вины, да, вот Гюлена, но здесь много вопросов к самой структуре, к самой сети движения Хизмет.
Хорошо, Амур, тогда ответьте, пожалуйста, нашему слушателю Александру Чуркуну, который спрашивает, какой смысл Гюлену организовывать убийство именно посла России. Тут обращают внимание опять именно на информационный повод и на те публикации, которые появляются в турецких СМИ и высказывания турецких властей, которые обвиняют именно гюленистов, последователей Гюлена в этом. А вот вы говорите, если не он сам, но хорошо, как гюленисты относятся и видят российско-турецкие отношения? И вот здесь, есть ли здесь какое-то зерно в том, что пишут турецкие СМИ и то, что утверждает турецкое руководство? Что гюленисты, угу, может быть, как-то в этом замешаны?
Ну, здесь, смотрите, вот если спросить у них, да, у самих гюленистов, то они сразу, то есть, скажут вам, что очень даже положительно относятся. Здесь существовали определенные структуры гюленовские, да, вот на территории России были определенные школы, да, фактически гюленовские. То есть, это все... Было это все, как бы, в какой-то степени даже и продолжается, конечно, не в таком официальном ключе, но продолжается. С другой стороны, если так посмотреть вот на саму структуру и на тот характер их деятельности, то мы видим, что здесь прослеживается рука, в том числе и Запада. То есть вот почему? Потому что вот... Мы видим, что в самих Соединенных Штатах там очень большое количество этих самых школ турецких, гюленовских. Мы видим, что именно взгляды Гюлена поддерживаются в основном вот американским истеблишментом. Мы видим, что за самим Гюленом, то есть Гюлена, в принципе, не хотят отдавать, хотя вот у Турции были неоднократные запросы по выдаче Гюлена. Мы видим, что его не отдают по рекомендации американских спецслужб. То есть все это как бы говорит о том, что какое-то отношение вот гюленовские структуры и сама эта сеть, она имеет к американским или там западным спецслужбам. То есть это видно.
Он ценный для Запада человек? Он ценный для Запада человек?
Он ценный в том смысле, что с возможностью вот этой структуры они могут дать как бы большие плюсы в том плане, чтобы продвинуть какие-то свои определенные интересы вот в тех или иных государствах. Каким образом? Таким образом, что вот... Опять-таки, возвращаясь вот к этим школам и к самим этим этапам обучения, образования, да, вот мы видим, что это происходит уже с 80-х годов, и уже появились как бы поколения, да, вот, которые выросли на этих школах, на этих взглядах. То есть здесь получается, что... И, конечно же, вот эти лица, которые входили в состав этой структуры, они своих каких-то вот этих высот или там по карьерной службе кое-чего достигли. То есть и этих потенциальных проводников, да, вот, их можно использовать. Можно использовать каким образом? Таким, что в этих вот, допустим, вот предлагать какие-то новые направления или вот давать им... Не обязательно в Турции, конечно же. То есть очень много выпускников и в других, как бы, в других странах, которые продолжают линию движения Хизмет.
Насколько я знаю, даже сейчас, по-моему, на сайте и на СМИ, где публикуют переводные статьи иностранные, появилась не так давно статья, что в Туркмении задержаны сторонники Гюлена.
Ну, конечно же, то есть со Центральной Азии гюленцы очень хорошо работают, только не только в Туркмении, там и в Киргизии, и в Казахстане, и так далее. То есть, вот,
ну, это что, это люди, которых можно, не знаю, ассоциировать с какими-то цветными революциями, с прозападным вектором демократии и так далее и тому подобное. С этим?
То есть вот они не совсем такие прозападные, да, вот у них есть собственное «я», есть определенная идентичность, но Запад их вполне, даже неведомо от них, то есть без их ведома, использовать их в своих целях, в том числе, и это очень опасно, в том числе и в целях проведения вот таких вот цветных революций. То есть нельзя исключать и этого, потому что, как вот некоторые правильно подметили, вот есть все-таки такие вот глобальные, глобалистские структуры. И вот можно сказать, что каждый гюленец, он потенциальный как бы проводник вот этих глобалистских тенденций, но не каждый глобалист является гюленовцем. То есть вот это очень важно. То есть вот сама структура и то, что может быть использовано вот этими проводниками западных каких-то идей или проводниками западных интересов. То есть вот это все как бы можно использовать вот за счет ресурсов сторонников Хизмета, сторонников движения Хизмет. То есть вот то есть это как бы потенциальные такие
это
вот
да,
средства для своих целей вот в той или иной стране.
Черногорец, так подписывается слушатель, пишет, что Запад направляет деятельность Гюлена в нужное им русло, ослабляя тем самым его оппонентов. Это стандартная схема работы западных спецслужб. Аж 192-й говорит, Гюлен турецкий Троцкий, где же турецкий Рамон с ледорубом?
Угу. То есть вот, да, действительно, вот Запад, конечно, как я уже отметил, он использует, активно использует вот ресурсы движения Хизмет, но говорить, что Гюлен своего рода такой вот
турецкий Троцкий
и так далее, то есть, ну, это было бы таким серьезным упрощением, да, вот, потому что мы видим, что если у Троцкого не было таких вот реальных сетевых структур, да, вот, то у Гюлена они имеются, и на официальном даже каком-то уровне, да, вот, были Дерсане, да, вот, образовательные, были общежития, были школы, были университеты, то есть есть собственные СМИ, то есть у этого движения. То есть вот здесь мы наблюдаем гораздо более структурированную сеть и гораздо более авторитетную личность.
Ну вот интересно, что наверняка можно предположить, что объекты, скажем так, влияния Гюлена, это, наверное, все-таки молодые люди. Ну, если вы говорите про школы, постоянно про университеты, это молодежь.
Конечно, турецкая.
Турецкая молодежь, в отличие, может быть, от молодежи других стран, которые вступают в какие-то радикальные организации, это образованная молодежь. И работа тоже у этих людей есть в Турции. Как таковых проблем, условно, там, или в Ираке, или в Афганистане, тем более, у них нет проблемы. Тогда вопрос, ваши прогнозы, насколько гюленисты могут действительно дальше усиливать, например, свое влияние внутри Турции, и какие бы слабые места у Эрдогана вы назвали в его политике?
Ну, то, что он весьма категорично к этому относится, это, конечно же, можно назвать его в том числе и слабым местом. Почему? Потому что вот недавно мне удалось побывать в самой Турции, да, вот, и общаясь вот с турецкими и коллегами, и обычными гражданами, то есть мы видим, что в один котел как бы смешиваются не только вот гюленовцы, то есть сейчас сама Турция находится, вот начнем с этого, да, находится в режиме чрезвычайного положения. То есть, который продлевается, да, то и дело, после вот неудавшегося путча в июле сего года. Да, вот, проводятся чистки, проводятся такие операции, проводятся как бы масштабные такие вот чистки вот в различных кругах, в том числе и в бюрократии, и в госструктурах. То есть, вот, и главными врагами обозначены сторонники Гюлена. Однако, как показала практика, вот некоторые аргументы у тех, кто занимается этими делами, да, у тех, кто занимается чистками, они основаны на некоторых таких вот доносах и донесениях со стороны вот даже вот со стороны Гюленаса, даже можно так сказать. И под этот общий котел попадают не только вот сами гюленсы, или не только те люди, которые оказывали какую-то поддержку в ходе этого путча, да, вот, а просто те, кто не поддерживает линию правящей верхушки, правящей партии. То есть, и это очень опасно, как бы, опасное явление.
И в этом, видимо, еще нам предстоит разобраться. Директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Института Востоковедения РАН Амур Гаджиев был гостем программы «Хроники». Амур, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.